Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве простились с политиком и журналистом Валерией Новодворской. Каково значение ее деятельности для российского демократического движения? Траур по жертвам аварии поезда в московском метро. Каковы причины трагедии? 30 лет назад Юрий Любимов лишен советского гражданства. Архивные записи «Радио Свобода». Почему прославленного режиссера вытолкнули из страны? Такие вопросы поставила перед нами среда, 16 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Москве сегодня прощались с Валерией Ильиничной Новодворской, правозащитницей, публицистом, политиком. В центре имени Сахарова пришли до 10 тысяч человек. Среди них как коллеги Новодворской, деятели правозащитного движения, политики и журналисты, так и люди, лично не знавшие правозащитницу. Она скончалась 12 июля на 65-м году жизни в одной из московских больниц, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Очередь для прохода в траурный зал образовалась задолго до начала церемонии, и на протяжении почти 4 часов люди продолжали пребывать, говорит академик Юрий Рыжов.
Пришло много больше, чем даже я ожидал. Друзья и добрые знакомые Валерии Ильиничны иногда говорили, что они в чем-то с ней согласны, в чем-то не согласны. А я, как раньше говорили, колебался с линией партии, я колебался с линией Новодворской. И по-хорошему лишь завидовал ей в том, что она говорила то, что я думаю, но говорила ярко, внятно, темпераментно и пассионарно.
О диссидентке советских времен вспоминает главный редактор интернет-издания «Грани.ру» Владимир Корсунский.
Человек был, конечно, судьбой трагической, тяжелейшей. И, в общем, в самом высоком смысле одиночка. Одна стояла, и об нее, как об утесе, разбивалась вся гадость этого. У нее были хорошие, на самом деле, учителя. Я помню, что когда она попала в психушку, то она в палате была с двумя другими такими же больными, как она. Одна из них была Ольга Йоффе, сегодня Прохорова, а другая Наталья Горбаневская. Она была, конечно, самая молодая, и я думаю, что она многому у них научилась.
Валерия Новодворская впервые была арестована в 19 лет по инициативе КГБ. Ее обвинили в антисоветской агитации и пропаганде. В последующие годы советской власти неоднократно судили за диссидентскую деятельность и подвергали административным арестам в общей сложности 17 раз. Говорит публицист Виктор Шендерович.
Она была невероятно самоироничная, легкая, подшучивавшая над собой, над своей внешностью, никогда не вспоминавшая о том, что то, что вызывало подтрунивание в большей части публики, это результаты пыток. Просто пыток. Связки, порванные зондом по принудительному кормлению. Обколотая, да, там, сделанная инвалидом в казанской психушке. Несколько сухих голодовок. Ни одного раза от нее я не слышал никаких мемуаров подобного рода. Никаких жалоб. Конечно, ее отношение к врагам просто восхищало. Она так переносила эту мерзость. Вот это была школа. Как она встречала это улюлюканье, этот вой, эту ненависть. Она понимала, что это награда Родины. Такой орден за заслуги перед Отечеством.
О Валерии Новодворской вспоминает руководитель администрации президента Ельцина Сергей Филатов.
Тайная личность очень проста. Это человек, который видел плохое, нечестное, грязное. И она об этом не просто говорила, она пыталась очистить общество от этой нечисти. Она действительно, вот, не выбирая слов, абсолютно точно дает характеристику людям, которые мешают обществу, которые подыгрывают часто власти. Она говорила в глаза все то, что в обычных условиях мало кто вообще скажет чего. Она была нетерпима к ложи со стороны власти. Я на себе испытал очень много, так сказать, того, что она неприятного говорила, когда был во власти. Но, тем не менее, я понимал, что это очень нужное дело, которое она делает.
Экономист Яков Уринсон вспоминает Валерию Новодворскую не только как принципиального и последовательного политика, но и как талантливого публициста.
Валерия Ильинична была очень ярким человеком, который не только мыслил, но и выражал свои мысли в такой форме, что ни друзья, ни враги не оставались равнодушными. А ее знания были просто грандиозная. Вот литературная эссе ярче всего показывает, какой она глубокой личностью была.
Проститься с Валерией Новодворской пришло множество людей, никогда не знавших ее лично, говорит москвич Олег Хренов.
Для меня лично Валерия Ильинична всегда была образцом. То есть порой не хватает смелости что-то сказать, что-то сделать. Тяжело даже выйти вот с одиночным пикетом. Ну, а Валерия Ильинична уже даже в 69-м году, когда ей было 19 лет, разбрасывала листовки во дворце съездов. Я скорблю, и еще я здесь для того, чтобы, может быть, и извиниться перед Валерией Ильиничной, потому что, может быть, мне тоже стоило ей чем-то помочь. Ну, тоже как-то вот не хватало духу, смелости, времени. Я пришел в том числе и попросить у нее прощения.
Это мнение разделяет и главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин.
Мне казалось, что в Москве гораздо большее количество людей, которым бы неплохо попросить у нее прощения. Потому что, конечно, она была человеком совершенно уникальным, нехарактерным для этого времени, абсолютно бескомпромиссным. И вот сейчас с ее уходом мы на самом деле понимаем, что в нынешней России бескомпромиссность – это комплимент. Она всегда была изумительно актуальна. Она всегда была абсолютно адекватна и злободневна. Вообще, когда уходят такие люди, то, конечно, вот это место, которое освобождается, оно остается пустым. Никто не в состоянии его заполнить. И ничто тут нельзя возместить.
Пришедшие проститься с Валерией Новодворской отмечали ее невероятную стойкость, мужество, последовательность и бескомпромиссность, блестящий интеллект и принципиальность по отношению к политическим оппонентам, которые хоть и не разделяли ее точку зрения, но относились к Новодворской как к достойному противнику, говорит журналист, правозащитница Зоя Светова.
Она совершенно уникальна, она особняком всегда стояла и среди публицистов, журналистов и политиков. Кто-то считал, что она великая, гениальная, кто-то считал, что она юродивая, но мне кажется, в этом была ее сила, и эта сила останется. Были телеграммы от Путина и от Медведева, я думаю, что они ее очень не любили, но они признали то, что она достойный враг, что она необыкновенный политический деятель.
Валерия Новодворская скончалась 12 июля на 65-м году жизни в одной из московских больниц. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 16 июля. В Москве сегодня день траура по погибшим в результате катастрофы в метро, произошедшей накануне утром. Жертвами аварии поезда, по последним данным, стали 23 человека. По меньшей мере 150 пострадавших находятся в больницах, треть из них в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. О первых результатах расследования трагедии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сотрудники Следственного комитета России задержали двух подозреваемых по уголовному делу об аварии в московском метро. Это дорожный мастер службы пути ГУП «Московский метрополитен» Валерий Башкатов и помощник дорожного мастера пути Юрий Гордов. По версии следствия, подозреваемые допустили халатность в работах по укладке стрелочного перевода для пуска нового участка, которые начались в конце мая 2014 года на перегоне станции «Парк Победы» Славянский бульвар. Задержанные не только выполняли работы, но и контролировали их, сообщает Следственный комитет. По данным следователей, стрелочный механизм был зафиксирован обычной 3-миллиметровой проволокой, которая порвалась. В результате поезд сошел с рельсов. Задержанные уже допрошены, в ближайшее время им предъявят обвинение. Также сотрудники Следственного комитета планируют привлечь к ответственности всех причастных к этой трагедии, начиная от исполнителей и заканчивая должностными лицами руководящего звена. Конец цитаты. По мнению оппозиционного политика Владимира Милова, причиной аварии в московском метро стал кризис управления, характерный для всех российских отраслей, в том числе и для политической системы.
Я сам пользователь метро ежедневный. И очень часто, кстати, были инциденты в последнее время, в которые я лично тоже попадал. Мы точно знаем две вещи. Первое – это то, что перегон, на котором все это произошло, это новый перегон. То, что техника, вагоны, составы там новые, и что пущено это все в эксплуатацию 5 лет назад. Поэтому никакие ссылки на износ, там, как у нас любят все наши монополисты ссылаться, это не работает. И второе – мы знаем, что у метрополитена за последние несколько лет очень резко, кратно выросли бюджеты. Если там 7 лет назад это был годовой бюджет 30 миллиардов рублей, то сейчас это порядка 100 миллиардов. миллиардов. Но такие деньги можно решить очень многие проблемы, в том числе обеспечить нормальную безопасность. Поэтому, не вдаваясь там в технические подробности произошедшего, можно констатировать, что это не результат каких-то старых изношенных фондов, это результат плохого управления, каких-то грубых ошибок либо в проектировании, либо при строительстве, на что вот профсоюз работников метро сейчас жалуется, что давай-давай, там все гонят быстрее к срокам сдачи и перерезанию ленточек, нарушают строительные нормы. Возможно, это были ошибки в эксплуатации. Но совершенно очевидно, что это результат вот того самого глубочайшего кризиса управления, низкого качества государственного управления, который поразил не только Москву, а вообще всю нашу страну, и который для России сегодня является проблемой номер один. Вот сегодня он привел к этот кризис управления, к человеческим жертвам, к сожалению.
Президент Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов называет произошедшее в московском метро техногенной катастрофой и не связывает аварию с тем, что происходит в российской политической жизни.
Необходимо, конечно, тщательное расследование инцидента. Я хотел бы обратить внимание вот на историю с Малостовым, я бы так ее обозначил. Москвич, ну, блогер, не знаю, насколько он технический специалист, не технический, может, он просто вибрацию почувствовал. Значит, он вот по поводу шума и вибрации обратился, значит, как раз в службу пути метрополитена и получил оттуда ответ, что все в порядке, проводятся все эти регламентные работы и так далее. Вот, на мой взгляд, именно здесь нужно проводить, если были конкретные жалобы, публично обнародованные, и на них был получен вполне, так сказать, ясный, как мы сейчас понимаем, вряд ли удовлетворительный ответ, вот здесь стоило бы на этом, наверное, сконцентрироваться.
Одной из причин аварии может быть отсутствие государственного контроля за состоянием и деятельностью московского метро. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
Мы неоднократно говорили, писали, обращали внимание общественности на том, что техническое состояние московского метрополитена часто не выдерживает никакой критики. Аварий было достаточно много, есть статистика, сколько чего. Все это были предупреждения, и вот, наконец, видите, уже с человеческими жертвами. Это говорит о том, что, видимо, что-то не в порядке в целом в системе управления московским метрополитеном. Это государственное унитарное предприятие Москвы. Когда мы разбирались с последними авариями, мы выяснили, что, вообще говоря, технический контроль, то никакой государственный орган всей деятельности метрополитена не осуществляет. Гостехнадзор осуществляет только надзор за эскалаторами. А вот, собственно, государственный надзор за состоянием путей, за состоянием подвижного состава не осуществляет никто. Ространснадзор нет. Ространснадзор у метрополитена не относится. Гостехнадзор только эскалаторы и лифты там, где они есть. Москва, к сожалению, не удосужилась создать никакую службу своего контроля за московским метрополитеном. Собственно, ни за технической частью, ни за экономической частью эффективного контроля за деятельностью метрополитена как не было, так и нет. О чем мы неоднократно заявляли и говорили. Вот, может быть, хотя бы вот эта ужасная авария все-таки заставит московских чиновников создать эффективную службу независимого контроля, независимого от руководства метрополитена и независимого от департамента транспорта. Либо надо возложить в полной мере на Ространснадзор, технический надзор за московским метрополитеном.
Восстановительные работы на станции Парк Победы на Арбатско-Покровской линии метро продолжаются. В Москве в среду день траура по погибшим в результате катастрофы в метро. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 июля. Страны, входящие в группу БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, договорились о создании Банка развития и резервного фонда в объеме 100 миллиардов долларов. Об этом было объявлено после встречи лидеров государств-членов БРИКС в бразильском городе Форталеса. Переговоры продолжатся и 16 июля в столице Бразилии, в городе Бразилия. Штаб-квартира Банка развития будет находиться в Шанхае. Его первым президентом станет представитель Индии. Новые структуры задуманы как своего рода аналог Всемирного банка и Международного валютного фонда, в которых, как считается, доминируют США и Европейский Союз. О целях БРИКС корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Аналитик фонда наследия Уильям Вильсон провел много лет в Москве и Пекине, изучая вблизи развивающиеся экономики.
Предметный разговор о БРИК начался только после того, как на Западе в конце нулевых разразился крупный финансовый кризис. Свою первоочередную задачу БРИК видел в создании альтернативной доллару международной резервной валюты, в которой можно было бы производить расчеты по большим торговым сделкам и которая бы ограждала партнеров от катаклизмов в западной банковской системе. Для этого пятерки наиболее динамичных развивающихся экономик, которым принадлежит 40% мирового ВВП, нужен был свой банк. И такой банк официально учрежден на предприятии «Форталезе». Его уставной капитал в пересчете на доллары США – 50 миллиардов, львиную долю которого внесет Китай. 50 миллиардов, к слову, ничто в сравнении с объемом кредитования, осуществляемого ежегодно МВФ. Поэтому заменить доллар как резервную валюту будет неимоверно сложно. Его удельный вес в международных расчетах до сих пор превышает 90%. Несмотря на все попытки КНР подменить доллар своим юанем в сделках с партнерскими развивающимися экономиками.
Помимо проблем организационно-экономических, в повестке встречи в Форталезе незримо присутствует политический вопрос. Если санкции против России будут расширены и охватят целые отрасли экономики, то не испугает ли это ее партнеров по БРИКС настолько, что организация развалится? К тому же, сдается, объемы внутриблоковой торговли в БРИКС не такие большие, чтобы партнеры России были готовы рисковать ради нее связями с Западом. Вот мнение эксперта Чикагского совета по мировой экономике Филиппа Леви.
Тут надо очень аккуратно блюсти баланс. Стремление наказать Россию, изолировать ее от глобальной экономики, не должно приводить к репрессалиям в отношении большого числа других важных экономических игроков, отказывающихся добровольно присоединиться к санкциям. Санкционный режим наиболее эффективен, если стороны, его устанавливающие, делают это без принуждения. В противном случае государства, подвергшиеся санкциям, не будут практически отрезаны от глобальной экономики. Они смогут прекрасно торговать между собой как единый и крупный блок.
Касательно банка БРИКС, Филипп Леви сделал следующее замечание. При банке создан стабилизационный фонд. Декларируемая задача фонда – гасить резкие падения обменных курсов валют развивающихся экономик, вызванные внезапным оттоком из них иностранного капитала. Что произошло, например, в прошлом году, когда Центральный банк США объявил о грядущих переменах в своей кредитно-денежной политике, которые должны были повысить привлекательность отечественных инвестиционных проектов, и американские деньги, размещенные за границей, устремились обратно домой? Загвоздка в том, отмечает эксперт Чикагского совета по мировой экономике, что только из Индии и Бразилии тогда официально утекло 35 миллиардов долларов. И стабилизационный фонд, если исходить из предполагаемого размера его уставного капитала, не выдержит и нескольких таких вполне рядовых утечек. Если банк БРИКС будет использоваться как политический инструмент, и при этом в какой-то момент все же начнет по-настоящему конкурировать с Международным валютным фондом, то эта конкуренция вряд ли благотворно скажется на мировой экономике, полагает Филипп Леви. Сотрудник института American Enterprise Дерек Сизерс, видный специалист по мировой экономике, без всяких обиняков заявляет, сама идея БРИКС – форменная показуха и политический фейк. Грандиозный пиар-проект, призванный создать иллюзию альтернативы общепризнанным международным экономическим институтам.
Акроним БРИКС придумал аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Джим О'Нил. Он не вкладывал в этот термин никакого глубокого политического или экономического смысла. Для него это был не более чем рекламный трюк, способ привлечь внимание к фондовым рынкам ряда стран, которые, по его мнению, были недооценены и на которых якобы можно было легко заработать. Экономики участников очень разные и не взаимодополняющие. Кому только могла прийти в голову мысль, будто интересы производителей чего-либо, энергоресурсов или промтоваров и потребителей естественным образом гармонируют. Естественным здесь являются только яростные споры о ценах, свидетелями чего мы и стали во время последнего визита Путина в Пекин.
Совокупные валютные резервы и совокупные ВВП членов БРИКС может быть и внушительные, но этот эффект обеспечивает только один участник – Китай.
По-видимому, желание немного уменьшить влияние Китая, считает Дерек Сизерс, и подвигло Россию предложить кандидатуру Аргентины в качестве шестого члена организации.
Азиатский банк финансирования объектов инфраструктуры, или банк БРИКС, о котором мы сегодня говорим, это все детище Китая, которые будут служить в первую очередь его внешнеполитическим амбициям, а не абстракцией под названием БРИКС. При этом не будем забывать, что суммарный капитал этих двух детищ меньше того, которым располагает один национальный китайский банк развития. Будет ли банк БРИКС предоставлять кредиты, которые не предоставили бы МВФ и Всемирный банк? Возможно. Но сегодня китайский банк развития и так это делает, имея доступ к огромным триллионным золотовалютным запасам, которыми Пекин не знает, как распорядиться.
Что насчет идеи создания мировой резервной валюты, альтернативной доллару, о которой так давно ведутся разговоры в БРИКС?
Чтобы чья-то национальная валюта стала мировой, к ней должен быть интерес во всем мире. Есть ли такой интерес к рублю? Нет, однозначно. Как нет его и к бразильскому реалу, или индийской рупии. Есть интерес к китайскому юаню, но если у вас накопилось изрядное их количество, куда их прикажете помещать? В корпоративные или государственные облигации Китая? Но этот рынок на сегодня закрыт для иностранцев. Если в странах БРИКС вырастет реальный платежеспособный потребительский спрос, или иностранцы получат доступ на китайский рынок ценных бумаг, тогда разговоры об альтернативной мировой валюте обретут смысл. А пока это все переливание из пустого в порожнее.
Это был Дерек Сизерс, эксперт Института American Enterprise.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Россия приняла участие в создании БРИКС, так считают многие эксперты, прежде всего с политической целью. И сейчас, в условиях международной изоляции, в которой оказалась Москва, эти цели становятся очевидными. Изоляция нарастает. Государственный департамент США обнародовал пространный пресс-релиз, в котором привел список свидетельств причастности России к поддержке сепаратистов на востоке Украины. Эту акцию государственный департамент предпринял на фоне призывов к Белому дому ввести более жесткие санкции против Москвы за вмешательство в дела Украины, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Продолжающаяся поддержка России вооруженных сепаратистов на Украине и усилия Украины по достижению мира, единства и стабильности. Так назван документ, обнародованный Госдепартаментом. Его содержание подтверждает очевидный тезис, заявленный в заголовке. Россия, несмотря на свои заявления о прекращении поддержки сепаратистских сил, продолжает оказывать им масштабную помощь. В действительности мы приходим к выводу, что Россия продолжает поставлять им тяжелое вооружение, другое военное оборудование, оказывает финансовую помощь и обеспечивает свободный допуск боевиков на Украину. Россия отрицает этот факт точно так, как она отрицала то, что ее силы были вовлечены в действия в Крыму. Россия отказалась призвать сепаратистов сложить оружие и продолжает сосредоточивать свои войска рядом с границей Украины. Мало того, Госдепартамент приводит целый список фактов, свидетельствующих об очень серьезном вмешательстве Москвы в конфликт на Украине. Россия подтягивает разнообразное вооружение, включая танки, неиспользуемые российской армией, боевые машины пехоты, ракетные установки залпового огня, артиллерию, зенитные системы вместо дислокации на юго-западе России. У США есть данные о том, что техника отсюда уже перебрасывалась на Украину. На основе анализа общедоступных видеоматериалов американские эксперты пришли к выводу о том, что на прошлой неделе сепаратисты получили около двух десятков бронемашин, артиллерийских орудий и столько же грузовиков. Госдепартамент говорит о том, что украинские военные после освобождения нескольких населенных пунктов обнаружили склады с вооружениями и боеприпасами российского происхождения, что в некоторых случаях подтверждено и сопровождавшей их документацией. Мало того, Москва продолжает передислокацию своих сил к границе с Украиной. У США, согласно пресс-релизу Госдепартамента, есть данные, подтверждающие, что значительное число подразделений российской армии находится в процессе перемещения в приграничную зону. Россия так действует, несмотря на ряд искренних, как заявляет Госдепартамент, инициатив президента Украины, направленных на мирное урегулирование конфликта. Эти, по сути, обвинения в адрес России в пособничестве сепаратистам обнародованы не в форме официального заявления, а в форме отчета американского внешнеполитического ведомства о ситуации на востоке Украины. Как считает собеседник «Радио Свобода» Эдвард Лютвак, американский политолог, историк, сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, этот документ предназначен для того, чтобы дать понять Москве, что Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за происходящим на Украине, что кризисы в Ираке, Сирии и конфликт Израиля с группой Хамас не затмевают для Вашингтона украинский кризис. Меня лично удивило то, что, предъявив Москве целый список серьезных претензий, Госдепартамент не стал прибегать к предупреждениям, говорить о возможных штрафных санкциях, которые Москва может понести за поддержку сепаратистов, или объявлять о новых мерах помощи украинскому правительству. Вместо этого в документе содержится призыв к России вести себя сдержанно и, используя свое влияние, оказать давление на сепаратистов. В нем нет никакого намека на готовность Вашингтона прибегнуть к контрмерам с целью добиться от Москвы прекращения помощи боевикам на Украине. Это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что Белый дом продолжает придерживаться своей стратегии, которая состоит в том, чтобы воздерживаться от серьезных шагов в ответ на происходящее на Украине. Так считает американский политолог Эдвард Лютвак. Улики, свидетельствующие о прямой причастности Москвы к поддержанию конфликта на востоке Украины, были обнародованы через несколько дней после слушаний в Сенатском комитете по иностранным делам, где сенаторы от обеих партий требовали от Белого дома прибегнуть к более жестким санкциям против России. Сенаторы утверждали, что Москва продолжает поддерживать сепаратистов, не принуждает их к разоружению и не требует от них поддержать мирный план. А именно таких действий требовали от Кремля, Вашингтон и европейские столицы. В противном случае они угрожали ввести жесткие санкции против важных секторов российской экономики.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Это программа «Время свободы», среда, 16 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. 30 лет назад Юрий Любимов лишен советского гражданства. Оппозиционные активисты коалиции «За Москву» будут принимать участие в выборах Московской городской думы, не будучи официальными кандидатами. В России продолжают обсуждать решение Совета Федерации о создании горных зон в Крыму и Сочи. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, среды, 16 июля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве простились с общественным деятелем, журналистом, оппозиционным политиком, основательницей партии «Демократический союз» Валерии Новодворской. Она скончалась 12 июля. В Донецкой области Украины возле пропускного пункта «Мариновка» завязался бой. Есть погибшие. Суд продлил домашний арест гражданскому активисту Константину Янкаускасу до 17 октября. В московской больнице сегодня скончался еще один тяжело раненый при вчерашней аварии в метро. Стокгольмский суд первой инстанции приступил к рассмотрению дела журналиста и телеведущего Джулиана Ассанжа, против которого выдвинуто обвинение в сексуальном насилии. Башар Асад приведен к присяге в качестве президента Сирии на третий семилетний срок. Одна из старейших российских туристических компаний, турфирма «Нева», объявила о приостановке своей деятельности. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 16 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжим рассказ о событиях вокруг Украины. Один из сюжетов пропагандистской кампании Кремля за свою победу на Украине – это история о вмешательстве Польши в развитие событий в соседней стране. Сторонники воюющих в восточных областях Украины сепаратистов пересказывают слухи об участии в боях на стороне украинской армии польских добровольцев. Диверсия против Украины – польский след. Так называется опубликованный на сайте РИА Новости текст Якуба Карейбы. В нем перечислены якобы предпринимаемые польскими властями меры для участия в расчленении Украины. О польско-украинских отношениях и о причинах, по которым новые власти в Киеве пользуются поддержкой Варшавы, я беседую с польским журналистом Зигмундом Дзинчаловским.
Нас, конечно, польских политиков есть люди, которые обвиняют в том, что Польша только мечтает о том, чтобы вернуться себе, например, Львов, который все-таки являлся одним из основных центров польской культуры и политики, историческим. Но реалистически, смотря на вещи, эти больные идеи всерьез никому из серьезных политиков в голову не приходят. Если официально Польша, если Варшава поддерживает Киев и поддерживает очень сильно, она делает это из нескольких соображений. Во-первых, это моральная составляющая может показаться кому-нибудь такой идеалистической и не очень серьезной, но в стране победившей солидарности в стране, которая 200 лет там устраивала периодически какие-то восстания, когда сосед и соседняя страна вступает вот в такой вот бой за строительство нового государства, то это вызывает симпатии. Это очень важный фактор, например, среди молодого поколения. А во-вторых, здесь есть четкое убеждение, что независимая, крепкая, хорошо организованная Украина, вот нормальное, цивилизованное украинское государство является той буферной зоной, которая отгораживает нас от России. А Россия все-таки предоставляет собой определенную угрозу.
Есть тут такой, может быть, еще исторический аспект, вот общей борьбы с Москвой, с московским колониализмом или там с империализмом. Все-таки часть Польши была 125 лет частью Российской империи, и воспоминания эти живы еще в исторической памяти поляков.
Она отошла к России в 17 веке, и поэтому некоторое понимание того, что Россия является общим противником, появилось в 19 веке, мне кажется. В Западной Украине и в Польше и с этим тоже есть большие сложности, потому что не существовало тогда независимого западноукраинского государства. Конечно, в Польше понимание того, что из России исходит какая-то опасность, оно никуда не исчезло. Мы даже в то время, там, при Ельцине, допустим, когда все-таки в России преобладали некоторые демократические ценности, предполагали, что рано или поздно в России проснутся вот те силы, которые попытаются вернуть России тот прежний статус сверхдержавы. Но это вполне естественные вещи. Страна, которая обладала такой вот мощью, потом она развалилась, а потом приходит новое поколение, которое, возможно, вот попытается вернуться к старым ценностям и к старому статусу. Исходя из этого, мы тоже понимали, что такое реальное, такое может быть. А сейчас, тем более вот в то время, когда мы видим, как Российская Федерация в том виде, в котором она существует сейчас, пытается распространить свое влияние, особенно в странах бывшего Советского Союза, а потом мы предполагаем, что на очереди стоят страны, бывшие социалистические страны. Поэтому вот союзник в виде Украины, такие государства на наших границах, это, конечно, такая самая надежная гарантия того, что угроза от России, она станет гораздо меньше.
Польша – самая крупная из центральноевропейских государств, которая вступила в НАТО и в Европейский Союз. И, естественным образом, Польша пытается брать на себя, как мне кажется, бремя лидерства среди вот этих членов стран Новой Европы, так называемой, внутри Европейского Союза. Автор этой статьи в РИА Новости – такой, скажем, докладной записки, скорее в таком жанре она написана. Вот он пишет о том, что Польша является форпостом НАТО, и Польша фокусирует на себе вот все там агрессивные устремления и Западной Европы, и Соединенных Штатов, военные. Вот между этими двумя посылами есть какое-то несоответствие драматическое? Или, по большому счету, речь идет об одном и том же, только разными словами сказано?
Предложу подумать немножечко, провести такой аналог. Для некоторых употребление спиртных напитков будет очень вредным, да? А других это будет очень веселое мероприятие, которое улучшает настроение. Но это вопрос, как интерпретировать одни вещи, вот, исходя из разной точки зрения. Конечно, Польша пытается убедить своих партнеров в Европейском Союзе и в Североатлантическом Союзе, что наша позиция по украинскому вопросу, исходящая из лучшего понимания обстановки в регионе, нашей позиции стоит прислушиваться. Но вот если вы захотите зеркальное как бы отражение этой позиции, вы можете сказать, что Польша как от имени агрессивного блока там, НАТО и продвигает интересы вот этого Североатлантического союза. Это вопрос, вот, как вот это истолковать, как интерпретировать. Попытки Польши убедить партнеров по Евросоюзу полностью не совершаются успехом. Польша, например, мне кажется, сторонник более жестких санкций, хотя польский премьер-министр Туск говорит открытым текстом, вот, обращаясь к всяким русофобским силам в Польше, он говорил о том, что он не встанет во главе крестоносного похода против России, что на это не надо надеяться, потому что он за конструктивные отношения. Но исходя из реальной политической обстановки, Польша, наверное, является сторонником более жестких санкций, например, по отношению к России, или вообще более жесткой политики. Но в Евросоюзе есть другие силы, которые не хотят прислушиваться к такой точке зрения. Идет очень такая оживленная дискуссия внутри Евросоюза, какую политику вести относительно России. Поэтому говорить о том, что Польша является форпостом чего-то там, какой-то вот большой организации, это, конечно, смешно, потому что вот она даже внутри этой организации, внутри этих организаций, она не всегда умеет убедить партнеров партнеров прислушаться и вести ту политику, которую она считает лучшей.
Польша активно способствует развитию гражданского общества на Украине, развивает всяческие гуманитарные контакты, увеличивается количество консульских представительств Польши на территории Украины, их там чуть ли не больше десятка. Скажите, пожалуйста, нет в Польше опасений, что на территорию вашей страны хлынет поток украинских мигрантов, украинских рабочих?
Это еще один пример того, как можно интерпретировать одну и ту же ситуацию, исходя из разных точек зрения. Упомянутая вами статья РИА Новости говорит о том, что вот эта сеть консульств развивается для того, чтобы там вести разведывательную работу, чтобы укреплять влияние среди местной элиты и так далее, и так далее.
Зигмунд, ну даже если и так, я думаю, что, собственно говоря, все это делают, но все развивают это в той или иной степени. Решают и дипломатические представительства часть этих задач, и влияние на элиту они тоже оказывают. А кто не оказывает-то?
Вот тут, не, тут спора нету. Нам же нужно полагать достоверной информации о том, что происходит в стране, в которой в настоящее время ведутся военные действия. Но, с другой стороны, вот эти консульства были необходимы, потому что очереди за польскую визу в консульстве, допустим, там во Львове, они там продолжались 3 недели. И это стало предметом жуткой коррупции. Единственным способом побороться с этой ситуацией было расширить сеть, консульскую сеть в Украине, чтобы вот эти бедные украинские граждане не вынуждены были стоять в этих длинных, ужасных очередях. Вот вам тоже ответ на этот вопрос. Что касается поддержки для гражданского общества. Район города Варшавы, в котором я живу, называется Охота, в братских отношениях с городом Ивано-Франковском, который раньше, до войны, он находился на территории Польши и назывался Станиславом. Это как бы вообще не вопрос района, даже столичного города, заниматься таким международным обменом. Но вот мой район тратит очень много денег, и он делает большие усилия. И речь идет о таком культурном обмене. Приезжают молодежные группы, приезжают музыкальные ансамбли, приезжают спортивные команды. Разве это плохо, если два соседних государства укрепляют свои отношения? Но вот историческое наследие между Польшей и Украиной тоже непростое, и там тоже очень много пролитой крови. И поэтому, если эти вот человеческие отношения укрепляются, то это, мне кажется, является лучшей прививкой для того, чтобы вот эти ужасные вещи, которые мы знаем по истории, они не повторялись. И здесь очень много, вот так как к вам приезжают таджики строить, так здесь тоже очень много украинских рабочих и очень много украинских женщин, которые работают в Польше. Два государства, которые как бы связаны, потому что они расположены на вот одном куске вот территории в Восточной Европе. Все, что делается для укрепления этих отношений, для того, чтобы мы знали друг друга лучше, чтобы дискутировать наследие о прошлом, мне кажется, это все имеет только положительное значение.
О польско-украинских отношениях варшавский журналист Зигмунд Дзінчаловський.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», 16 июля, среда, российская внутриполитическая хроника. Оппозиционные активисты из коалиции «За Москву» намерены принимать участие в выборах Московской городской думы, даже не будучи официальными кандидатами. Подавляющее большинство оппозиционеров не смогли собрать необходимое количество подписей для регистрации. Это заставляет сторонников программы бывшего кандидата в мэры Москвы, оппозиционера Алексея Навального, они и создали коалицию «За Москву», искать тактическое решение. Одним из таких решений может стать союз с выдвиженцами от партии «Яблоко», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Коскина.
Координатор коалиции «За Москву» Денис Белунов рассказывает о планах на дальнейшее сотрудничество объединения с отдельными кандидатами из других оппозиционных партий.
Мы говорим о конкретных людях. «Яблоко» не препятствует проведению таких переговоров. Вот у нас был прецедент, что Александр Попов не просто выдвинут «Яблоко» в молчаном партии, то он вступил в коалицию сам последним, уже после выдвижения. Но и вроде как-то это прошло довольно спокойно. Никто в «Яблочном» руководстве него не давил, ничего не говорил. Вот. Поэтому я думаю, что вполне вероятно, что еще 2-3 человека могут присоединиться к коалиции. И кроме, собственно, присоединения к коалиции, есть еще тема поддержки тех или иных кандидатов без их вступления в коалицию. Вообще, в идеале, я бы видел концу августа список 45, чтобы каждый москвич понимал, что вот ему имеет смысл прийти на выборы, проголосовать за этого человека, потому что именно этот человек может принести фавориту власти наибольшие проблемы. Может быть, не выиграть, но, по крайней мере, осложнить ему жизнь. И здесь, конечно, в этом списке могут быть там и Справедливые России, коммунисты, и там другие самовыдвиженцы. Мы, используя наши возможности информационные, значит, предлагаем все москвитые рассылки, блоги, частично, значит, какие-то СМИ, которые транслируют нашу точку зрения.
Если после проверки подписей будут зарегистрированы Ольга Романова и Мария Гайдар, у коалиции будет 6 своих кандидатов в Мосгордуму. При этом Денис Белунов отмечает, что коалиция переоценила фактор Навального. Кандидаты этого года ожидали, что 2/3 той волны удастся привлечь к думским выборам. По наблюдениям координатора коалиции, во время нынешней предвыборной кампании простого избирателя привлекал именно конкретный человек, с которым можно поговорить.
Не очень интересная им история про то, что эти кандидаты все вместе. Они хотят видеть конкретного человека, который говорит о проблемах их собственных муниципальных, который говорит о том, что вот закрывают кинотеатр «Ленинград», или хотят построить гостиницу для мигрантов «Новое Касино». Это для людей гораздо более важно, нежели то, что есть целая команда, которая, может быть, часть ее там пройдет в Мосгордуму.
Политолог Александр Кынев отмечает особенности и последствия московской избирательной кампании этого года.
Следствием вот этих шарахания и попыток найти какие-то институциональные решения, как спастись от оппозиции, особенно на фоне такого массового испуга эффекта Навального, привело к тому, что уныние мажоритарной системы, попытки дистанцироваться от «Единой России», результат – в Москве нет партии власти, то есть кусок партии власти. Это некая политическая сила, выступающая как политический символ режима. Вместо этого получается, что бывшая привычная партия власти и список администрации равных уже не одним и тем же. И в Москве мы это видим. Второй элемент – большая ошибка московской городской власти, когда фактически ради московских выборов правили федеральные законы. Совершенно очевидно, что эти 3% подписей при регистрации были внесены в интересах одного субъекта, и они досчитывали, что они так испугают этой системы регистрации кандидатов, что никто даже не сунется. И, в принципе, им вначале казалось, что это получается, потому что Парнас отказался, гражданская платформа заявила, что будет только там 6 человек. Действительно, кандидаты стали отказываться. Но выяснилось, что партии как институт отказываются, молодые, рьяные, готовые рисковать, готовые, значит, бросаться на образоту как матросов, они все равно на эту образоту пошли, и на этом вся концепция этих выборов рухнула, потому что идея была в том, тихие выборы без скандалов, никто не суется, потому что понимает, что не зарегистрируют, они говорят, что смотрите, на позиции же нет, никто же даже не пошел, так что выборы честные. Вместо этого получился вот скандал.
Барьер в 3% подписей избирателей Александр Кынев называет запретительным и утверждает, что собрать их можно либо с помощью опытного технолога, либо с применением нечестных методов. Денис Белунов также называет плохими правила игры в этой кампании. Но для наглядности, по его мнению, необходимо отвести претензии, что претендент даже не пробовал баллотироваться по этим правилам. Координатор коалиции ссылается на историю кандидата из Конькова Сергея Соколова, который собрал 4200 подписей, что меньше 3% по его округу. Соколов подал подписи в избирком, их у него приняли. Но никто не сомневается в отказе Сергея Соколова в регистрации. Однако он намерен после выдачи отказа оспорить конституционность этой нормы в суде. На данном этапе предвыборной кампании сотрудничество коалиции с партийными кандидатами ограничивается информационной поддержкой. Но остается неясным, как будут работать в Мосгордуме такие кандидаты, поскольку члены коалиции идут с программой Алексея Навального. Первый заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Галина Михалева считает, что преждевременно говорить о сотрудничестве в городском парламенте, поскольку программы Навального и «Яблоко» имеют серьезные расхождения.
Что касается представителей коалиции, я не очень понимаю, как она будет дальше жить, поскольку там из зарегистрированных кандидатов останется, видимо, один или два кандидата, не больше. А часть тех, кто раньше выступал от коалиции, сейчас идут по списку «Яблоко». Поэтому я не очень понимаю, насколько актуальна вообще тема коалиции. Сотрудничать мы готовы. Любая помощь нашим кандидатам, это будет очень хорошо. Но что касается программных позиций, извините, здесь у «Яблока» наработок даже не на порядок больше, чем у Навального, на несколько порядков. Так что здесь речь идет только о личной помощи, личной поддержке. Официально они к нам не обращались, с отдельными людьми мы работаем. Что касается наших кандидатов, которые идут по нашему списку, они подписывали политический меморандум, в котором речь идет о том, что они выступают с программой «Яблоко». Мы их выдвигали только с этим условием, что они поддерживают наши ключевые позиции, ну, скажем, о европейском пути развития, о коренном реформировании Москвы, о позиции в отношении Украины. Но просто мы с Навальным целый ряд позиций совершенно не разделяем. Навальный умеренный националист, это для нас неприемлемо.
Галина Михалева сомневается в жизнеспособности коалиции и предполагает, что ее ожидает такой же исход, как Координационный совет оппозиции. Анна Коскина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 30 лет со дня лишения советского гражданства выдающегося театрального режиссера Юрия Любимова. В 1986 году он впервые приехал в Соединенные Штаты для постановки спектакля «Преступление и наказание» в лондонском театре «Арена Стейдж». В поисках актеров он заехал в Вашингтон и в студии «Радио Свобода» дал свое первое американское интервью на русском языке сотруднику русской службы Льву Винокурову.
Попытка не первая, как у спортсменов. С третьей попытки я попал. Одна попытка была давно, много лет назад, какой-то вечер поэзии. И тогда, значит, сюда опять приезжали и Вознесенский, и Евтушенко, еще кто-то. И они очень хотели, чтобы я был на этом вечере, но меня не пустили. Вторая была более реальная. Это, значит, театр Сан-Франциско хлопотал обо мне. Они у меня бывали в театре, очень много бы дружили с ними. И, наконец, уже они добились, и я должен был туда ехать. Но в это время у меня сидел советник посольства по культуре в кабинете, и мы составляли программу пребывания. И я должен был встретиться с прекрасным дирижером, Азава, который должен был дирижировать в гран-опера Бориса Годунова, которого я ставил в «Скале». И в последний момент позвонили из другого кабинета и просили, чтобы я сказал, что поездка отменена. Я сказал, что я не посыльный, вы отменили, вы и сообщайте.
Сейчас, наконец, удачная попытка выставиться «Преступление и наказание» в «Арене Стейдж».
Да, ну попытка удачная, потому что мне не надо спрашивать разрешение Министерства культуры.
Может быть, вы скажете, почему вы выбрали «Преступление и наказание»? Это был ваш выбор или...
Нет, они хотели это делать. Они предложили «Арена Стейдж».
Кроме «Преступления и наказания», затем были «Бесы».
«Бесы» в Лондоне с прекрасной труппой, который я начал репетировать в Москве, у себя в театре, а потом мне запретили репетиции.
Вы уже сейчас третий год на Западе.
Третий год пошел, да.
В Советском Союзе существует такая теория, что вот, мол, русский советский художник, оторвавшись от родных корней...
Вырванный как бы, из них.
Да, как бы гибнет. Ощущаете ли вы себя бесплодным?
Нет, наоборот. Почему? Здесь просто намного интенсивней процесс идет. Здесь я не могу получить столько времени для работы, потому что это связано просто с большими денежными расходами. Здесь больше оклады, здесь более дорого стоит искусство. И здесь заинтересовано, чтобы быстрее была премьера. А там никто не заинтересован в этом. Я имею в виду, конечно, чиновный мир, который руководил искусством. Все эти инстанции печальные. Они, наоборот, старались оттягивать любую премьеру, чтобы не принимать решения. Мы сдавали спектакль по 5, по 6 раз. Все это длилось месяцами. Это и печально, конечно, было, потому что пропадал азарт, пропадал интерес. И уже премьера не в радость, она вымученная была. Столько раз ее приходилось сдавать. Но в то же время ожидание премьеры москвичами, конечно, оно прекрасно. И атмосфера вся вокруг театра была изумительная. И у нас был очень мощный художественный совет, который с художественных позиций критиковал нас не менее сурово и нелицеприятно, чем все эти придирки всех этих ведомств и министерств. Но они шли совсем по другим стандартам. По стандартам, что ли, нравственным, эстетическим.
То есть по стандартам, имеющим прямое отношение к искусству?
Ну, безусловно. И даже просто, ну, что ли, к нравственности искусства. Конечно, тут не хватает, что ли, этой атмосферы театра, но я не могу сказать, что тут вакуум какой-то духовный. Это не так. Потому что все-таки здесь очень сильная режиссура. И в Париже, и у немцев. Прекрасные актеры, английские, немецкие. Ну, как всегда бывает. И зависит от Бога и от мамы с папой, как я говорю, талант. Но профессиональный уровень здесь очень высокий, благодаря, конечно, конкуренции. И просто актеры более самостоятельные, потому что они понимают, что нужно свое место и свое реноме держать и сохранять уровень профессиональный. И я подружился с очень многими английскими актерами и даже нахожусь в переписке. Я очень доволен компанией, которая была создана в «Бесах». И потом фильм я делал телевизионный не просто снимал спектакль, а действительно я переводил этот спектакль на совсем другой вид искусства, на телевизионный экран. И это мне было интересно, потому что это было для меня, в общем, в какой-то мере новое дело. Но также я много поставил опер и встречал понимание у немцев, что я совсем позволял себе, предположим, Фиделио сделать эпилог, конечно, не трогая и не разрушая структуры гениального Бетховена, но я не имел такого возмутительного скандала со стороны этого же злосчастного министерства, как был скандал вокруг «Пиковой дамы», которая вообще не была поставлена. Здесь я поставил, и был понят, и критикой понял был, и еще самое важное – слушателями.
Юрий Петрович Любимов, Вашингтонская студия «Радио Свобода», 86-й год, архивная запись. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы», сегодняшний факт. В России продолжают обсуждать решение Совета Федерации, который одобрил закон о создании горных зон в Крыму и в Сочи. Известно, что зона в Сочи будет располагаться на территории олимпийских объектов. У микрофона Светлана Обратнова.
Подобное преобразование, как считают эксперты, вызвано необходимостью хотя бы частично компенсировать расходы олимпийских инвесторов, главными из которых являются Сбербанк, Внешэкономбанк и другие банки. Закон определяет, что частью горной зоны могут стать земельные участки, где расположены олимпийские объекты, построенные не на средства бюджета или Олимпстроя. Правительство обещает в кратчайший срок определиться с точными границами горной зоны. Скорее всего, она расположится на территории комплекса «Горная карусель» в поселке Эстосадок. Этот комплекс принадлежит ОАО «Красная Поляна», который на 90% является собственностью Сбербанка. Принятые поправки к закону лишают другие территории Краснодарского края права на игорную деятельность. В этом регионе уже существует комплекс «Азов-Сити», где уже функционирует несколько казино и гостиничный комплекс. Вопрос о ликвидации существующих игорных объектов еще обсуждается. Возможно, внесение дополнительных поправок, разрешающих подобную деятельность не только в Сочи. Игорные зоны появились в России в 2009 году. В России существует 5 регионов, в которых разрешена организация азартных игр. В Краснодарском крае уже дважды предпринимались попытки создать центр игорной деятельности. Первое казино после принятия закона об организации азартных игр открылось в 2010 году на территории центра Азов-Сити. Сейчас в рамках этого центра функционирует казино «Шамбала», «Оракул» и «Нирвана» и гостиничный комплекс. Второй проект начали реализовывать в Анапе. Год назад там началось строительство отеля с новым казино, открытие которого было запланировано на 2016 год.
Об игорном будущем Олимпийского Сочи говорит политик Борис Немцов, соавтор докладов о коррупции при строительстве спортивных объектов.
Изначально было очевидно, что многие олимпийские объекты носят одноразовый характер, потому что заниматься зимними видами спорта в субтропиках, согласитесь, это какое-то извращение. Огромное количество гостиничных номеров, которые построены там, и огромное количество стадионов, которые прямо на берегу моря находятся, будут пустовать. Поэтому с точки зрения экономики, это ясно было с самого начала, что никогда в жизни никакой окупаемости не будет. А если еще взять в расчет то, что на Олимпиаду потрачено астрономические 50 миллиардов долларов, более 1,5 триллиона рублей, то ясно, что это все похоже на такую крупномасштабную распилочную аферу. Те люди, которые что-то понимают в экономике, лоббировали идею создания там игорной зоны. Однако господин Путин гневно всячески отвергал эту идею вплоть до лета. Летом мнение его сильно поменялось, на противоположное. В принципе, Сочи может превратиться в игорную зону, тем более, что даже в Советском Союзе культивировался этот вид человеческой слабости. Но надо забыть про то, что там будет поддерживаться зимний спорт. Может ли это развиться в русский Лас-Вегас? Вопрос сложный. Если бы там действительно бизнес-интересы превалировали, а не интересы коррумпированной бюрократии, то, в принципе, там, конечно, наверное, Лас-Вегас можно было бы сделать. Но для этого нужно, чтобы каждый день не менялись решения и каждый день не обманывали людей, а просто сказали, что все, что там построено, использоваться не будет, а будет там создан горный зон. Будет продолжаться обман, что там дальше все будет как бы использоваться по назначению, а на самом деле в сером таком режиме будут развиваться, конечно, и горный бизнес.
Говорил Борис Немцов, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, связывает причины создания горной зоны в Сочи с ожидающимися аналогичными преобразованиями в Крыму.
Понятно, что в Сочи открыли горную зону за компанией с Крымом, и искать тут какие-то экономические доводы абсолютно бессмысленно. Крыму дали горную зону, чтобы сохранить или воссоздать какую-то привлекательность Крыма в глазах туристов. Поэтому я не уверен, что и тот, и другой проект экономически оправдан, будет способствовать возрождению российских граждан. Выбор Сочи был исключительно в мировой истории. Занимать эти объекты, ну, мне кажется, что вообще практически невозможно. Поэтому, мне кажется, сейчас просто будут наращиваться эти проблемы. Все пути минимизации данного стихийного бедствия, они абсолютно бессмысленны. Это всегда казино, это своеобразный контингент, это развитие сопутствующих бизнесов, таких как проституция, наркотики. Я думаю, что такой имидж в Сочи достаточно новый имидж. Насколько он повлияет на людей, которые отправлялись туда семьями, думаю, что негативно. Я ничего хорошего от этой инициативы не вижу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 июля работала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Чеханацких, были политик Борис Немцов и Дмитрий Янин из Российского общества потребителей. Совет Федерации одобрил закон о создании горных зон в Крыму и Сочи. Вот так обстояли дела в среду, 16 июля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голуби. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».